Возможно, вы не столкнетесь с мистером Туми. Я полагаю, он убежал отсюда в панике, безоружный. А сейчас или прячется в каком-нибудь чулане, или покинул здание аэропорта. Если вы его увидите, настоятельно рекомендую не приближаться к нему, если только он сам не нападет на вас». Ник повернулся к Дону, который возвращался с двумя острыми тесаками. «Прошу четко отличать главное от второстепенного. Перед вами не ставится задача захватить мистера Туми, чтобы потом воздать ему по справедливости. Вы посланы за носилками и должны принести их как можно скорее, потому что нам надо выметаться отсюда. И побыстрее». Дон предложил Алберту нож, но юноша покачал головой, посмотрел на Руди у Эрвика и спросил: «Могу я взять одну из скатертей?» Дон вытаращился на Алберта, как на безумца.
«Скатерть? Зачем она тебе?»
«Сейчас покажу». Алберт стоял на коленях рядом с Дайной. Теперь поднялся, направился к стойке. Пошуровал за прилавком, нашел то, что искал. Старенький тостер на два кусочка хлеба. Поднял его, выдернул штепсель из розетки, обернул провод вокруг корпуса, вернулся к остальным. Взял скатерть, расстелил ее на полу, положил тостер на угол. Затем дважды завернул тостер в скатерть, словно рождественский подарок. Два угла завязал в узлы, закрепив тостер внутри. Взялся за оставшийся свободный угол и встал вооруженный палицей на гибкой ручке. «Ребенком я часто играл в Индиану Джонса», — объяснил Алберт. «Я сделал себе вот такое оружие и говорил всем, что это мой кнут. Однажды я чуть не сломал руку моему брату Дэвиду. Взял старое одеяло и завернул в нее гирю. Глупо, конечно. Я понятия не имел, что удар может получиться таким сильным. Мне тогда крепко досталось от отца. Выглядит эта штука смешной, но тому, кто окажется у нее на пути, не поздоровится. Это я гарантирую». Ник с сомнением взглянул на эту палицу, но ничего не сказал. «Если Алберт будет чувствовать себя спокойнее с тостером, завязанным в скатерть, почему нет?» «Хорошо. А теперь найдите носилки и принесите сюда. Если их не окажется за дверью с надписью службы аэропорта, поищите где-нибудь еще. Если не найдете в течение 15 минут... Нет, 10. Возвращайтесь, и мы перенесем ее на руках».
«На руках нельзя!» — воскликнула Лорел. «Если внутреннее кровотечение...»
Ник вперился в нее взглядом. «Внутреннее кровотечение уже есть, а вот выделить на поиски носилок больше 10 минут я не могу». Лорел открыла было рот, чтобы возразить, но ее остановил хриплый шепот Дайны.
«Он прав».
Дон засунул нож за пояс и сказал Алберту: «Пошли, сынок». Они пересекли зал ожидания, спустились на первый этаж по застывшему эскалатору. Алберт обмотал кулак свободным концом скатерти.
Теперь Ник сосредоточил внимание на лежащей на полу девочке. «Как ты себя чувствуешь, Дайна?»
«Мне больно»,
— выдохнула она. «Да, конечно, больно. И то, что я сейчас сделаю, причинит более сильную боль. Но лишь на несколько секунд. Нож сидит у тебя в легком, и его обязательно надо вынуть. Ты это понимаешь?»
«Да».
Темные невидящие глаза смотрели на Ника.
«Я боюсь».
«Я тоже, Дайна. Я тоже боюсь. Но это надо сделать. Ты готова?»
«Да».
«Молодец». Ник поцеловал ее в щечку. «Хорошая, смелая девочка. Все произойдет быстро, обещаю. Я хочу, чтобы ты расслабилась, Дайна, и постаралась не кашлять. Ты меня поняла? Это очень важно. Постарайся не кашлять».
«Я постараюсь».
«Сначала тебе покажется, что ты не можешь дышать. Ты даже почувствуешь, что воздух выходит из тебя, как из спущенной шины. Это неприятное ощущение, дорогая, и, возможно, ты захочешь дернуться или закричать. Этого делать нельзя. И кашлять нельзя». Ответа Дайны никто не расслышал. Ник шумно глотнул, вытер со лба пот, повернулся к Лорел. «Сложите две скатерти в квадратные прокладки, как можно более толстые. Встаньте рядом со мной на колени. Чем ближе, тем лучше. Уэрвик, снимите пояс». Ник посмотрел на Лорел. Она потупилась под его взглядом. «Я собираюсь взяться за рукоятку и вытащить нож. Если он не зацепится за ребра, а судя по его положению, этого не произойдет, нож выйдет легко. Я сразу подамся назад, освобождая вам место. Одну из прокладок вы быстро положите ей на грудь и прижмете со всей силой. Не волнуйтесь о том, что причините ей боль или что она не сможет дышать. У Дайны перфорация легкого, а скорее всего даже две. Вот о чем надо тревожиться. Вы меня поняли?
Да.
После этого я сразу подниму девочку. Вы по-прежнему должны прижимать прокладку к ее груди. Мистер Уэрвик подсунет вторую прокладку ей под спину, если мы увидим кровь на спине. Потом мы затянем обе прокладки ремнем мистера Уэрвика. Он взглянул на Руди. Как только я попрошу, подайте ремень, приятель. Не заставляйте меня просить дважды. Не заставлю.
Вам хватит света, чтобы все это увидеть, Ник? Спросила Лорел.
Думаю, что да, ответил Ник. Надеюсь на это. Он вновь посмотрел на Дайну. Ты готова? Дайна что-то пробормотала. Хорошо. Он глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Да поможет мне Бог. Обеими руками взялся за рукоятку, совсем как бейсболист берется за биту. Потянул. Дайна вскрикнула. Кровь брызнула у нее изо рта и окатила лицо Лорел, склонившейся над девочкой. Лорел отпрянула. «Нет!» — рявкнул Ник, не оглядываясь. «Только посмей лишиться чувств! Только посмей!» Лорел вновь подалась вперед, дрожа всем телом. Лезвие вышло из груди. Раздался свистящий звук, словно рана засасывала воздух. «Давай!» — выдохнул Ник. «Дави! Как можно сильнее!» Лорел увидела хлынувшую из раны кровь и тут же накрыла ее прокладкой. Ткань мгновенно нагрелась и набухла у нее в руках. «Сильнее!» — рявкнул Ник. «Дави сильнее! Зажимай рану! Зажимай!»
«Я не могу!» — выкрикнула Лорел. «Я сломаю ей ребра, если...»
«К черту ребра! Мы должны зажать рану!» Лорел подалась вперед, перенеся вес тела на руки. Даже через толстую прокладку она чувствовала, как кровь сочится из раны. Англичанин отбросил нож, склонился над Дайной, увидел, что глаза закрыты, оттянул веки. Наконец-то она лишилась чувств. «Точно сказать не могу, глаза у нее странные, но, по-моему, лишилась». Он отбросил со лба упавшие волосы, взглянул на Лорел. «Вы все делали как надо. Так и продолжайте, хорошо? Я ее поднимаю. Давите с прежней силой».
«Столько крови!» — простонала Лорел. «Она выживет?»
«Не знаю. Главное, не ослабляйте давление. Готовы, мистер Уэрвик?» «Господи, полагаю, что да!» — прохрипел Руди Уэрвик. «Отлично! Поехали!» Ник подсунул ладонь под правую лопатку Дайны, поморщился. «Все хуже, чем я думал, гораздо хуже. Кровь так и хлещет». И начал медленно поднимать Дайну. Девочка застонала, изо рта у нее вновь хлынула кровь. И тут Лорел услышала, как из раны в спине барабанит по ковру кровь. Внезапно мир закачался у нее перед глазами. «Давите сильнее!» — крикнул Ник. «Придите же в себя!» Лорел была уже почти в обмороке. И лишь осознание того, что подумает о ней Ник, если она таки упадет в обморок, подвигло ее на крайнюю меру. Лорел высунула язык между зубов, как ребенок, который хочет кого-то подразнить, и с силой прикусила его. Острая боль и солоноватый вкус собственной крови вернули ее к жизни. Опасность обморока миновала. А снизу донесся крик боли и изумления. За ним последовал хриплый вопль и вновь громкий пронзительный крик. Руди и Лорел одновременно повернули головы.
«Мальчишка!» — выдохнул Руди. «Мальчишка и Гафни! Они...»
«Они все-таки нашли мистера Туми». Лицо Ника закаменело, на шее вздулись вены. «Нам остается лишь надеяться...» Снизу донесся глухой удар, затем ужасный вопль. «Еще удары!» «Что они контролируют ситуацию. Сейчас мы им ничем не можем помочь. Если мы бросим то, что делаем, эта маленькая девочка наверняка умрет».
«Но вроде бы кричал мальчишка».
«Мы бессильны помочь. Подсуньте под нее прокладку, Уэрвик. Быстро. А не то я дам вам хорошего пинка». Дон первым спустился по эскалатору, на мгновение остановился, достал из кармана блестящий прямоугольный предмет. «Моя зажигалка Зиппо, как думаешь, сработает?»
«Не знаю», — ответил Альберт. «Может, пока лучше не пробовать. Воспользуемся ею только при необходимости. Очень хочется, чтобы зажглась. Иначе мы ничего не увидим».
«А где эти службы аэропорта?»
Альберт указал на дверь, за которой несколько минут назад скрылся Крейг Туми.
«Ты думаешь, дверь не заперта?»
«Есть только один способ это выяснить», — ответил Альберт. Дон направился к указанной двери с зажигалкой в правой руке. Альберт последовал за ним. Крейг услышал их шаги. Несомненно, слуг лангольеров. Они его не пугали, Он разобрался с той тварью, что прикидывалась маленькой девочкой, разберется и с другими. Он схватил нож для вскрытия писем, встал, выскользнул из-за стола.
«Ты думаешь, дверь не заперта?»
«Есть только один способ это выяснить». «Сейчас вы выясните кое-что еще», — подумал Крейг. Он уже добрался до стены, нащупал рукой дверные петли и встал за открывающейся внутрь дверью. В комнате было темно, как в заднице слона. Крейг поднял нож для вскрытия писем на уровень плеча.
«Ручка не поворачивается».
Дон был в растерянности. Крейг облегченно вздохнул, но его ждало разочарование. «Попробуйте ее толкнуть!» — это был голос юного умника. Дверь начала открываться.